А он? Лично в себе Шингарев не набирал ненависти к царю, но когда говорил обобщенно, он раздул вопрос о самодержавии так, что ничего больше не оставалось под небесами. Это его советчики объявили, что лояльное земство — враг самодержавия. Неужели никогда ни одного вершка нельзя было уступить либералам? «Как так?» Запнулся, заикнулся Струве и палкой нащупывал твердость. «А Святополка кто же оттолкнул? И мое же освобождение поносило его. Да больше всего на свете мы ненавидели именно компромисс. Мы же и посылали инструкции на все банкеты принимать непременно резкие резолюции. А с земствами, как наш союз играл, просто пользовался их названием и вывеской». Странно это было слышать от недавнего кадета. Но еще странней была манера Струве спорить. Он как будто отсутствовал. И не Шингареву все это говорил, а только распирался мыслями изнутри. Как будто отсутствовал, а первый заметил и закрутил головой даже испуганно. Они как в комнате разговаривали. Настолько не было никого вокруг, не гремели, не скрипели снегом, не ехали, не обходили их на тротуаре, не видели их, не слышали, и оттого вдруг пронзило, как будто весь Каменноостровский их слушает, и даже весь город. «Устал народ», — с сожалением объяснил Шингарев. «Отдыхают». Струве кивнул и дальше понес пригорбленные плечи, как нагруженные. «Разве мы когда-нибудь серьезно относились к нашей исторической власти? Да все учреждения прошлого всегда были для нас только обузой и никак не частью возможного будущего. Зато любая революция была нам предпочтительней существующего. Под революцией мы всегда понимали нечто прекрасное и оздоровляющее, а революция всегда неестественна». Свободной рукой схватился за свое отогнутое длинное ухо, потоптался, как пританцевал, и брел дальше. Высшей целью считалось сохранить репутацию в левых кругах. Наша постоянная ошибка была не отмежеваться резко от левых, от всех эсов. Наконец Шингарев уже серьезно заволновался. Многое можно было этому чудаку простить, но не столько. Повел его за рукав дальше. «Мы и начали эту войну с доверия правительству. Но вот сложилось удивительно, позорно, что правительство само себе не желает победы. Что народ должен выиграть войну помимо правительства». «Нет-нет-нет», — живо предупреждал Струве дыханием прерывистым, недостающим на плавность, и несносно опять остановился, чтобы удобнее углубиться в собеседника. Так наклонял голову, что лучи глаз его прорезались уже через брови. «Не может быть, Андрей Иванович, чтобы вы думали так. Это вас партия заставляет. Вот она, трудность свободы. Надо быть выше партийности. Ну неужели вы серьезно верите в измену на верхах или даже в придворных кругах? Ведь это партийная клевета, ничем не доказана». «Нет, так грубо не думал Шингарев, не измена, но равнодушие. Но какая-то закоснелая бездарность, которая умеет даже победы обращать в поражение». И вот все обернулось на 180 градусов. Мы, пораженцы японской войны, теперь единственные верные патриоты. Они как раз дошли до барельефа стерегущего. И вышло напоминание. «Вы-то были пораженцы, а мы...» Двое последних на мертвом миноносце затопили себя, чтобы не сдаться. Струве опять остановился, упнулся палкой. «Мне ли вы об этом говорить? Я перехватывал побольше вашего. Когда пришло известие о Цусиме, я дрожал от радости и именно в этом считал себя патриотом. Я очнулся только, когда в Париже японский агент стал совать мне деньги». Далеко раздвинулся проспект. Они выходили на площадь перед крепостью. Нельзя было не заметить какой-то особенной чистоты в воздухе, небывалой синевы неба. Могло ли так показаться обоим? Или уж особенно сверкало солнце? При такой просторности и особенной тишине на улицах, и так особенно чисто в небе, и такое особенное солнце, стоял над Петровской столицей, как будто праздник, как будто ожиданный давно. «Мы сегодня все полагаем, что управлять государством легко». «Ну, и не так уж трудно», — бодро возразил Шингарев. «Думская работа тоже нас кое-чему научила». «Вы так полагаете? Мы готовы». «Ну, завидую вашей уверенности». Справа сверкала в солнце Петропавловская колокольня до вознесенного ангела. Мирно, налито глыбностью, дремали толстые башни и куртины крепости, когда-то грозной. А вот уже давно не сидели там узники и уже не будут. Все-таки льется смягчение нравов и к нам. Блистательно и покойно, даже слишком. А сердце почему-то подавливало. А что ж нам остается? Если императорская власть изменяет своему долгу быть вождем империи, можно ли хуже развалить, чем он уже сделал? Струве опал из подъема, будто и не спорил, кротко. Все мы Россию любим. Да зрячи ли? Мы своей любовью не приносим ли ей больше вреда? Петр Бернгардович положил ему Шингарев широкую кисть на несильное плечо, и голос его стал срывчатым. Сказать, что мы Россию любим, — это банальность, и неловко даже повторять. Но я вот ничего, кроме России, не люблю. И не вынес бы узнать, что служил ей не так, что любил ее не так, неправильно. Я лично ни к какой власти не рвусь, я хочу только, чтобы было хорошо России. Но если наши глаза видят лучше, а их глаза отказали, а по дурности нрава они не хотят ни советоваться, ни осмотреться, ни прислушаться, как же нам с ними сотрудничать? Они это сами исключили. Устал ли Струве говорить? Окунулся в мысли? Ничего не возразил. Поперек входа на Троицкий мост стояла редкая цепочка солдат, но пропускали свободно всех. Люди все-таки шли. И рабочие, одетые по-праздничному, кто и в котелках. Шингарев и Струве пошли по плавно-медленному взъему моста, по правому тротуару у бетонного парапета. Вот уже за черту Петропавловских бастионов и набережной линии. Налево посмотреть было ярко, невозможно, а направо белела Нева под снегом. На нем потемнее сохранялись пересекающие поперечные тропки, проделанные вчера многими пешеходами. Выше дворцового моста, недостроенного, с деревянными будками, нарушавшими стиль, чернело вмерзшее на зиму судно. А пройдя дальше, видно было и несколько таких за Биржевым у пенькового буяна. За первым тройчатым фонарем потянулась узорная решетка перил, убранная мелкими иголками изморози. и самый Троицкий мост, в двух рядах гроздевых фонарей, без трамваев, без извозчиков, почти и без пешеходов, невероятный, завороженный, праздничный стоял в этом морозном солнце. Невозможно было не остановиться, не посмотреть направо к солнцу спиной. По левому берегу без обычной колесной суеты и без вальяжных экипажей тянулись пустынно-праздничные гранитобереги набережные перед столпищем дворцов, от серого мраморного до многолепного бурого зимнего. А справа, поперек Невы, подпоясанные простыми затягами дворцового и биржевого мостов, мощно-царственно стояла биржа, как античный храм на своем возвышенном гранитном стилобате, с преднесенными растральными колоннами, как дивными подсвечниками, и с уходящей двумя набережными Василеостровской симметрией. А еще правей, в вечных каменных желтых складках, молкла Петропавловская крепость. Ни движения не было на ней. «В нашей свободе, — медленно говорил Струве, щурясь, — мы должны услышать и плач Ярославны, всю Киевскую Русь, и московские думы, и новгородскую волю, и ополченцев Пожарского, и Азовское сиденье, и свободных архангельских крестьян. Народ живет сразу и в настоящем, и в прошлом, и в будущем. И перед своим великим прошлым мы обязаны, а иначе... Иначе это не свобода будет, а нашествие гуннов на русскую культуру». Все-все видимое было беззвучно, глубоко погружено в какой-то неназначенный, неизвестный праздник, когда свыше и очищено небо, и все земные движения запрещены, замерли в затянувшемся утре долгого льготного дня. И щедро было подарено этому празднику торжественное солнце. Как будто весь завороженный город обдумывал свои десятилетия. Суетливым пятибуржанам, всегда мчащимся в своей занятости, как было не застояться сейчас, тревожными глазами глядеть и не насладиться. Однако нигде ничего не происходило. И куда они так рано пошли? Зачем? Нигде ничего не происходило. И жаль. И жаль было Шангареву. Опять победила власть. И опять потащит Россию по старой колее. И в беспокойную голову Петра Струве, растесняя кипящие там прошлое и кипящее будущее, тоже вдвинулась эта архитектурная несомненность настоящего, заставляя молчать и преклоняться. И сладко было смотреть, но глазам обеспокоенным не всласть. Праздник был до того торжественный, что сердце пощемливало опасением. Все было, даже уж слишком мирно, неправдоподобно. Прошли за середину моста. Уже открылось им и Марсово поле, весело залитое боковым солнцем, и высвечивался без резких контуров заслепленный инженерный замок. «Что бы ни случилось, — взмахнул щедрой кистью Шангарев, — наш народ найдет правильный путь, в это я верю. И этот правильный путь будет демократическим развитием. Понадобится десятилетие культурной работы. Мы приложим их, как уже и делали. Надо верить. Сомнением нельзя дать собой овладеть. Мой старший брат все мучился над вопросами жизни и в 25 лет отравился цианистым калием. Вышли к Троицкой площади, к Марсу Суворову. А до бюро Блока еще много времени. И что так спохватились, и куда пошли? Мороз не велик, а стоять не велит, — сказал Шингарев. А знаете что? Зайдемте-ка к Виноверу. Он тут на Захарьевской, не так далеко. Если есть какие новости, мы там узнаем. У него хорошие друзья в левых кругах. Если действительно что намечается, он должен знать. Глава 45. Максим Моисеевич Виновер окончил гимназию и университет в Варшаве, но адвокатскую практику начал почти сразу в Петербурге в конце 80-х годов. Юриспруденцию он избрал отчасти потому, что еврею в России эта карьера была менее затруднена. Отчасти к тому вели его многие качества. Владение ораторским искусством, до афоризмов, умение говорить увлеченно, аргументировать богато, сильный юридический диагноз, аналитический ум, чутье к настроению зала и суда. Он не занимался криминальными, ни политическими делами. Избрал цивилистику, область, наиболее свободную от государственных интересов, имел хорошую практику, стал очень известен и сам искренне любил судебную систему Александра II. Легко прославиться на защите уголовной. Тут реакция прессы, публики, а знаменитость цивилиста достигается трудно. Его могут оценить только судьи да коллеги. Первые же работы его похвалил сам Пассовер.